Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии прямого эфира священник Дмитрий Ощепков, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Рада видеть вас у нас в студии. Тема нашего сегодняшнего разговора – благодарность. Благодарность Богу, благодарность людям. Один раз мы уже разговаривали здесь в студии, но не с вами на эту тему. Я считаю, что тема благодарность, она благодарная тема. О ней можно говорить очень много, и она достаточно актуальна. Вот не так давно я прочитала о том, что психологи, оказывается, полагают, что чувство благодарности – это одна из самых актуальных, позитивных и востребованных эмоций в современном мире. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что такое умение быть благодарным. Это какой-то особый талант, который человеку дается от Бога, или это можно как-то в себе развивать, и насколько это чувство. Чувство умения быть благодарным свойственно современным православным людям в том числе. Я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94. Мы ждем ваших вопросов. Хотелось бы, конечно, чтобы они имели отношение к теме нашей передачи и чтобы вы их формулировали достаточно кратко. Первый вопрос, отец Дмитрий, у нас от одной из наших радиослушательниц Людмилы. Она спрашивает, что почему так много в молитвах православной церкви восхвалений и благодарности Богу? Разве Богу это нужно? Ведь вроде бы у него все есть. Он называется там вседовольным, все блаженным и так далее. Ему вроде бы не должно быть ничего нужно. И считается так вот в человеческом обществе, что люди, делающие какое-то добро и ожидающие в ответ благодарности, они, в общем, не совсем правильно себя ведут. Нужно делать добро и не ожидать ничего взамен. Почему же, вот, тем не менее, Бог от нас ждет вот какого-то ответного чувства, ответного спасибо?
Да, благодарение проходит красной нитью, как говорит Антоний Суржский, через все Священное Писание, через предания христианской церкви. И является, пожалуй, основным таким свойством любви человеческой. То есть человек благодарный, априори уже обладает и источником этой благодарности, любящим сердцем. Человек не любящий, благодарить, конечно, никого не может. Поэтому благодарность больше, конечно, нужна. Вот, участие в благодарении нужно, прежде всего, самому человеку. Катехизис нам говорит, что цель творения заключалась в прославлении Творца и в благодати твари, что все творение в прославлении Бога находит неизреченную радость, источник жизни и, в конце концов, конечно, божественную любовь. Само православие, да, в своем корне имеет и правое прославление Бога, славление, хваление Его. Это, конечно же, некий уровень развития сердца человеческого, когда человек настолько любит Бога, что прославляет Его всей своей жизнью и делает это не ради того, чтобы получить какую-то материальную выгоду или какую-то помощь от Бога, потому что любящее сердце не идет ни на какие сделки. Оно благодарит и восхваляет объект своей любви просто по свойству вот этого чувства любви. Вот это главная, наверное, задача, главная беда. Охлаждение любви, неимение ее в сердцах человеческих, конечно, приводит постепенно к умолению благодарения, непониманию, почему надо благодарить человека или благодарить Бога. Для примера, если взять нам такой случай, как маленький ребенок, если воспитывает в семье, постоянно кушает, одевает глаженные брючки, рубашечку, он вырастает на протяжении нескольких лет, все то же самое, он там встает, там завтрак приготовлен, рубашка поглажена, штанишки поглажены, но мамы не существует для него, мама для него абстракция. Вот эти штанишки, вот эти рубашки, вот этот завтрак, он не связывает ни с какой благодарностью, ни с чьей-то заботой о нем. Это должно быть, на столе должна стоять кашка, штанишки должны быть поглажены. Конечно, о благодарении здесь не идет никакой речи. Но когда человек начинает задумываться, откуда все это, кто дал мне вот это все, кто, чья заботливая рука сварила кашу, чья заботливая рука погладила брюки, штаны, то начинает искать объект тот, кто это все сделал. И когда находит, конечно, благодарит свою маму. И маме такой ребенок, конечно, приятен, она его любит.
Ну, она и неблагодарного любит, наверное.
Да, свойство материнского сердца любить каждого ребенка, но благодарного ребенка она как бы выделяет из этого всего. Потому что здесь есть некий диалог любви.
Любовь, у них ближе отношения просто складываются.
Да, сердце матери любовное находит такой же ответ в сердце ребенка любящего. И эта любовь связывается воедино такое. И становится неразрывной связью, которая связывает мать с своим ребенком на протяжении всей жизни земной. То же самое происходит и в религии, в связи с Богом, когда человек обретает Бога, когда находит его, это источник любви, да, мы с ним ссоримся, мы от него убегаем, мы грешим ему. Но если мы искренне его любим, то, конечно, это все выражается в благодарении Богу. И здесь благодарить, не переблагодарить его.
Надо же благодарить вот за то, что он нас таких терпит, вот какие мы есть.
Конечно же, конечно же. У меня один человек рассказал недавно случай такой, вот разболелась голова у него, страшно разболелась голова. И он все таблетки уже съел, он на стены готов был лезть, болит голова и всё. И вспомнил, что кошки помогают иногда, когда они как-то боль оттягивают. Положил кошку в ноги, уснул, действительно голова перестала болеть. Он встал, кого благодарить? Кошку благодарить за то, что она это сделала. Его ум, что он об этом догадался. Конечно, он говорит, я догадался, кто эту кошку дал мне. Ее сотворил Бог, и он воздал хвалу Богу, говорит, да, слава Господи, это за такую вот живую таблетку, которая сняла мне головную боль. И он в этом творении увидел любовь Бога, явленную человеком, человеку. А мы же не задумываемся о солнце, о дне.
Ну, опять же, как должное принимает.
Да, как должное.
Как вот вы говорили, ребенок принимает там
светить,
кашку,
да.
Так же.
Воздух должен быть, меня любимого должно нагреть, все должно. А то, что мы познаны из небытия в бытие, мы даже об этом не задумываемся.
Мы вообще еще часто еще возмущаемся, когда нет солнышка или когда плохая погода.
Да.
Как это так? Где оно? В чем дело?
У нас очень много претензий к жизни. Мы недовольны ей. Мы можем Богу привить целый список, что нас не удовлетворяет ней. Если представить себе храм, да, вот за редким исключением из 500 человек, которые приходят с каким-то прошением, пусть покаянным, пусть просьбы с какой-то. Источник везде человек, он получатель той или иной благодати божественной. И вот из этих 500 человек, если 2-3 найдутся, которые скажут, что ты хотел бы, чтобы я сделал, как мне тебя благодарить, вот это уже, конечно, люди православные, которые уже не ищут от Бога ни прощения грехов, по большому счету, потому что они с ним находятся в теснейшей связи, в любви некой пребывают, да, ни каких-то земных тех или иных вещей, чего ищут язычники, о чем нам говорит Господь. Они ищут его как личность и ищут этого диалога, диалога двух сердец, любящих друг друга, как вот мать и сын, которые друг друга любят. Вот эту любви они ищут, и ради эту любовь святые отцы называют высшим страхом, сыновью любовью. Когда человек не грешит или не творит добродетели не из-за страха наказания или получения той или иной награды, потому что он любит Бога. И это сердце любящее не может умолкнуть. Как вот, например, два любящих человека, как они могут перестать говорить друг другу о любви своей?
Да, им не надоедает.
Не надоедает, потому что
со стороны иногда людям даже надоедает, их раздражает. Что это они все время там друг другу в любви объясняются?
Щебечутся, да, любви. Но в этих словах ведь каждое слово человеческое имеет колоссальную силу. И много сейчас уже фильмов научных, которые говорят, что та энергия, которая содержится в слове, она может либо творить мир окружающий, либо его разрушать. И вот когда два человека встречаются, когда у них начинается такая некая молния, сердец их возникает, когда один другому говорит, я тебя люблю.
А с другой стороны, есть песни о любви, не говори, о ней все сказано, сердце полное любви, молчать обязано. Разные есть мнения, тут
однако
говорить,
же,
не говорить.
Однако же женщины всегда требуют мужчин, скажи, что любишь. Почему так требуется слово, подтверждение? Потому что слово несет в себе, помимо информации какой-то, оно несет в себе и тут заряд сердца, энергию вот эту божественную, которая любовью является. И когда человек сказал, я тебя люблю, закорачивается два сердца, и начинается ток любви между ними идти. То же самое происходит в богослужении, то же самое происходит и в молитве, когда мы благодарим Бога. Да, может, мы грешники, слова наши убоги, но если мы искренне говорим, я тебя благодарю хотя бы за добрые дела, которые ты мне... Ну, это уже некое развитие нашей жизни. А когда мы начнем его благодарить за скорби и за всю нашу жизнь, то, конечно, мы уже вырастаем в меру сынов его и любящих его искренне, без всяких положительных и отрицательных моментов в нашей жизни.
Ну вот мы говорили о том, что люди иногда задумываются, да, кого поблагодарить в той или иной ситуации. И на самом деле люди, которые не нашли еще Бога, они часто благодарят какие-то сущности, какие-то энергии. Там, помните, наши предки там, к матери сырой земли обращались. И вот наши современники тоже иногда свою благодарность выражают очень своеобразно. Хотя, с одной стороны, вроде кажется, что лучше так, чем никак. Но я бы хотела, чтобы вы всё-таки вот как-то по-христиански прокомментировали вот такую интересную историю. Молодой американский режиссер Лия Дитрих ежедневно благодарит в письменной форме людей, предметы и события окружающего мира. Некоторые благодарности она выкладывает в своем блоге. Это вот такая молодая девушка, она вроде бы там сочиняет какие-то сценарии, снимает короткометражные фильмы, рекламные ролики, но тем не менее больше всего она вот известна вот этими своими благодарностями. На ее сайте можно найти сотни благодарностей людям, событиям, звукам, магазинам. Спасибо вещам, которые потерялись, а потом нашлись. Спасибо местоимению «она» за то, что в нем уже изначально содержится «он». Спасибо воздуху, в котором сейчас витает аромат печенья. Спасибо моему сердцу за то, что оно становится таким большим, когда я влюбляюсь, ну и так далее. Лия не помнит, когда написала свое первое спасибо. «У нас в семье было принято оставлять друг другу записки», — говорит она. «Я никогда не считала это утомительным занятием. И даже сейчас, имея возможность общаться через интернет или по телефону, предпочитаю писать живые письма. Когда я была подростком, мама сказала мне, что счастье — это когда ты искренне можешь поблагодарить кого-то за то, что принесло тебе радость. Если каждый день говорить спасибо, легче заметить, насколько мир вокруг тебя хорош. Я пишу благодарности от руки каждый день. Кто-то считает, что это занятие утомительно, — но оно мне совсем не доставляет хлопот, только радость и чувство необыкновенной свободы. Тысячи людей пишут Лии, что своими записками она вдохновила их чаще выражать благодарность, и в итоге их жизнь стала более счастливой.
Ну, конечно, в сердце заложена человеческая такая потребность что-то благодарить. Ну, смешно, когда ребенок благодарит штанишки, что они глажены. Благодарю вас, штанишки, что глажены.
А знаете, у детей ведь есть, вот они благодарить не благодарят, они сердятся на предметы, да? Или даже родители их учат иногда, побей стул, вот, ударился ребёнок.
Да, мы тоже разговариваем с лифтом, там, с машиной, что не заводишься, или там танк, что не едешь. Какие-то есть у нас одухотворения тех или иных вещей, которые не имеют себе духа. Это, конечно, хорошо, но за этим всем скрывается некий такой эгоизм. Как хорошо, что я все это чувствую, это переживаю, я его всех благодарю, и спасибо тебе, кашка, что ты овсяная, такая вкусная, спасибо тебе, стаканчик молока, что такой вкусный, но не доходит до Бога. Ведь поблагодарить мать требует уже некого взрослого отношения, ответственности, уже выросшей любви, скажем так. А здесь тебя никто не напрягает, нет личности, которая бы вступила с тобой в диалог и приняла бы эту благодарность. Потому что это требует уже некой взрослости, скажем так. Православие вообще взрослая религия, когда люди начинают осознавать личностного Бога, который требует от тебя, что не требует, который вступает с тобой в диалог. Ведь с кашкой удобно вступать в диалог. Поблагодарил, съел ее. Она тебе никаких условий не ставит, и все. А с живой мамой уже надо говорить о том, что мама, спасибо тебе. Что бы ты хотела, чтобы я тебе сделал? Начинается ответная реакция, искреннее чувство благодарности, когда человек связывается. А так просто окружающий предмет благодарить, ну, такое тешение самого себя, самолюбие свое, в конце концов, ну, скрыто под этим. И эгоизм, что все хорошо, как я все чувствую, переживаю. А будет она благодарить, например, скальпель хирургический, когда он будет ее резать, например? Ну, ей же будет больно. Это ж надо иметь мужество.
Ну, я думаю, постфактум, может быть, она поблагодарит после операции.
Поблагодарит, конечно же. А будет она благодарить там те органы, которые заболеют у ней? Или она будет говорить, а какие плохие, вы же им переносите мне дискомфорт? Или она скажет, благодарю вас, то, что вы болите все-таки?
Я думаю, если человек своим разумом дойдет до того, что орган, болея, сигнализирует о какой-то своем...
Конечно. Но все-таки, как правило, такие люди, когда начинаются искушения какие-то серьезные, благодарность улетучивается, потому что она была основана на самолюбии. А если мне внешние условия приносят некий дискомфорт, за что их буду благодарить-то?
Вы знаете, чем меня такие люди восхищают, все-таки удивляют, и не только меня, судя по всему, что вообще даже вот такой, даже на таком уровне благодарность в людях мы видим очень редко. Мне кажется, что даже в православной среде мы подчас встречаем людей, которые друг другу-то не всегда спасибо скажут. Не то, что там окружающему миру. Богу, может быть, скажут. А вот человеку это еще 10 раз надо подумать. Иногда ведь люди, приходя в церковь, они считают, что вообще от этой светской вежливости надо отказаться, что она какая-то условная, что вообще это все ни к чему, вот эти условности светские. И что это я буду всех там благодарить, всем кланяться, зачем? Вот вообще, насколько среди православных людей укоренено вот это стремление благодарить Бога, людей, потому что я вспоминаю слова резкие очень протодиакона Андрея Кураева, по-моему, он сказал, что среди православных сейчас меньше православных и больше правоскулящих людей.
Да, есть такое высказывание. Но православие не такая простая религия, конечно, и она требует подвига человеческой души, и когда человек научится благодарить ближнего своего за скорби, за радость, и за просто то, что такое есть, другого нет рядом с тобой стоящего человека. Вот мы часто, некоторые люди нам приносят дискомфорт. Они не грешат, мы разбирались с этим человеком. Человек, приносящий некую такую вражду, вот среду христианскую, мы разобрали, он ни одной заповеди христианской не нарушает. Он просто чем-то недоволен, что-то его расстроило. Если брать вот так вот заповеди Христовы, ну, может быть, он нарушает «возлюби ближнего своего». Да, но
так это
он,
самое главное.
Да, но он у нас с собой редко не кидается. Он просто
приносит, а как он приносит дискомфорт?
Дискомфорт просто он...
Обижается или
не,
что?
Не единомыслен в тех или иных земных вопросах, например. Он, может быть, с нами не всегда согласен во всем.
Ну, а почему он должен быть всегда согласен? У человека есть право на свое мнение?
Вот эти все несогласия набираются как ком некий такой, некого дискомфорта, и мы начинаем в нем искать уже как бы некого несоответствия христианству. Вот он не христианин. Он меня не уважает, он меня не понимает, он такой, он такой. Мне это говорит, конечно, о низком качестве души, прежде всего, нас самих. Что мы видим человека темным, если вспомнить Евангелие, да, какое око твое будет, какой ум твой будет, такой ты будешь. Видишь черного человека, ну, это тебе соответствует, ты, что ты тоже так же грешишь, точно такой же человек.
А, по-моему, в записках отца Александра Ильчининова есть такая заметка, он пишет, что чаще всего люди видят в человеке тот грех, которым страдают сами.
Да. Мне нравится поэзия Святогорец про людей пчел, людей мух.
Что вот один ищет мед, да?
Да, один,
а другой навоз.
Да, залетит в сад, все пролетит, найдет где-то в углу нечистоту, там сядет. Мы можем себя проверять вот на основании этого. И вот таким красной лампочкой является наше неблагодарение. Неблагодарность, неблагодарение, которое свидетельствует о нелюбви, в конце концов. А не любви.
Ну что, благодарить человека, когда он тебе какие-нибудь гадости делает? Подойти и сказать спасибо тебе? Еще я могу понять, поблагодарить Бога. Там вот что такое искушение, Господи, ты мне послал, но я потерплю и так далее. Но поблагодарить самого человека, который тебе какую-то там обидел, тебе подлость какую-то сделает. Ладно, ты его простишь, но благодарить его за это уже, извините, это высший пилотаж,
ну, конечно,
какой-то.
Благодарить не надо, но относиться к нему с любовью, конечно, здесь человек отделяет человека с его отношением к себе и промысел Божий. Бога он благодарит, человека он любит. Просто Бога благодарит за то, что послал к нему вот такой вот наждачный круг, который обдирает его гордость, может быть, там, тщеславие, который обличает его, не дает ему спокойно жить, говорит, свидетельствует о том, что он грешник, что я грешник. Но если человек относится агрессивно, там, непочтительно, конечно, за это благодарить не надо. Здесь все, весь этикет, грубо говоря, он отчасти берет свое начало в духовных вопросах, светских в том числе. Это уважение друг к другу, почтение. И Христос нам являет высочайшую любовь, явленную своим ученикам, когда он умывает ноги, когда главный, первый, становится всем слугой, всем рабом становится. Да, и призывает нас к этому, что мы также поступали к ближним своим.
Если говорить о нашей благодарности людям, вот иногда возникает вопрос о форме этой благодарности. Вот, например, люди часто задумываются, а как отблагодарить правильно? Не будет ли это каким-то грехом, может быть, с точки зрения даже светской этики? Вот благодарность учителям, врачам, выраженная в каких-то подарках. Вот не просто ты спасибо сказал за успешно проведенную операцию, допустим, твоему ребенку, да, а там бутылочку коньяка, там, коробку конфет. Насколько с точки зрения христианской это нормально? Потому что так вот с точки зрения светской одни говорят, что это вообще нехорошо, врач так должен все это делать, и чего его благодарить за то, что ему он зарплату за это получает? Почему его должен благодарить за то, что он сделал то, что он обязан был сделать, да? Но с другой стороны, как бы принято, так все в основном делают, все люди, Нормально это, как вы считаете?
Это правильно? Когда принято, это внешняя форма, без внутреннего содержания. Здесь также принято говорить спасибо, и мы в это слово не вкладываем благодарность, любовь к человеку. Мы говорим спасибо. А в среде христиан православных видите, спаси Господи звучит.
А вообще можно говорить спасибо? А то иногда люди вот в церковь приходят и считают, что теперь отныне только спаси Бог можно говорить.
Ну, я думаю, спасибо. Я чаще использую спасибо, потому что, хотя оно тоже, говорят, происходит, этимология, правда, не разбирал, спаси Бог происходит, да, но стало уже светским выражением благодарности, то есть без упоминания Бога. Когда мы начинаем затирать имя Бога при каждом удобном случае, там, в быту, что спаси Господи, спаси Господи, спаси Господи, мы же в этот момент не искренне говорим человеку, что спаси тебя Господь. Встань вот так искренне, поблагодари человека, помолись, скажи, повернись, я хочу, чтобы тебя Бог спас, и благодарю тебя за то, что ты мне оказал то или иное.
Да, такое мы не слышим друг от друга.
Не слышим, потому что это очень обременительно, это надо встать, это надо проявить некий акт любви, благодарности, а так на ходу сказать «спаси Господи» и побежать дальше, это же так удобно, быстро. Это говорит о том, что сердце нечестное, не совсем верное и, может, даже лукавое. Поэтому те подарки, которые мы приносим врачам, если в них заложено только наше лукавство или так что принято, без искреннего, или мы их видим как взятку некую, то, конечно, не имеет такой отрицательный оттенок.
Ну, взятка – это если перед операцией. Вот если после операции – это уже благодарность.
Ну да, благодарность, ну так принято. То есть я в эти конфеты не вложил своей любви, не выражаю это своей любовью.
Ну, знаю, а как что... я в нее вложу любовь? Я этого врача вижу, может, второй раз в жизни. Я не могу сказать, что я люблю этого человека, но я, конечно, ему благодарна за то, что вот операция прошла
вот
успешно.
Вот эта благодарность, она передается.
Но я же могу спасибо сказать, а могу подарить что-то. Вот и подарить еще тут вопрос, сколько денег на это потратить, сколько это уместно. Ведь один человек там потратит 5000 рублей, другой 500 рублей, в зависимости от чего.
Ну, конечно же. И я думаю, что благодарить людей после совершения вот тех или иных действий, даже пусть и законных, в принципе, возможно, если ты это делаешь не за какой-то там... Вот, если делаешь это из благодарности.
То есть не ожидая потом еще чего-то взамен.
Да, что потом
да?
я, вдруг,
ты
я
мне,
потом
я тебе.
Приду, снова он мне так покажет благодарность. Просто, как вот здесь девушка писала, просто так. Угу. Вот она просто так благодарит кашу овсяную.
А то вдруг я потом опять в эту больницу попаду, да?
Может быть, такой
и снова
согласен,
к этому
да,
врачу.
Что он вспомнит, что ему конфеты подарил и все такое. Здесь, конечно, надо взвешивать, если человек видно, что он так не готов воспринять. Хочет соблюсти какой-то вот профессиональный этикет, чистоту такую, чтобы ни с кем не связываться. Пусть даже некоторых людей это применяет, наша благодарность такая в виде тех или иных подарков. Ну, достаточно просто поблагодарить искренне, сказать, что ну, вот люди высочайшего класса, профессионалы, у них творческие личности. Они не ради подарков трудятся. И даже, может быть, в конце концов, не всегда ради благодарности человеческой. Они это используют как талант от Бога. Вот мне нравятся слова, что про Иоанна Крестителя, он был велик перед Богом. Не перед людьми, а перед Богом. И крестил он, и проповедовал. Не из-за человеческой славы, не из-за благодарности людей. Его могли и поносить, он все спокойно воспринимал. И укоризны, и благодарения ничем не, ни к чему не прилепляясь. Вот такие люди тоже с нами встречаются, такие честные перед Богом, талантливые, которые трудятся как по послушанию от вот... От Отца Своего Небесного, ворчевым, ведущим, там, водителем троллейбуса, который попал на свое место, которое готовано ему Богом. И он счастлив этим местом, ну, принес человек благодарность, он может порадоваться просто благодарному сердцу, которое встретилось у него на жизненном пути. Ну, а есть люди, которые соблазняются этим подарком и уже начинают потом свой профессионализм разменивать на подарки, на корость какую-то, и вот те или иные достижения. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным.
Отец Дмитрий, а вот как вам кажется, вот для среднестатистического православного человека, прихожанина наших храмов, вот каково вот это соотношение в его духовной жизни просьб к Богу, покаяния и благодарения? И насколько это правильно, вот то, как сейчас у большинства людей это существует?
Это правильно. Здесь нельзя требовать, чтобы человек полюбил Бога всем сердцем, сразу же. требуется время, требуется жизнь, подвиг, когда человек живет в христианстве, постепенно раскрывается. И то, что люди в основном каятся и просят, в этом ничего страшного нет.
То есть это этап определенный.
Ребенок маленький тоже все плачет, да просит в основе своей. Когда он матери скажет, я тебя благодарю, когда уже он вырастет, когда сердце у него уже готово будет к этому. Есть такой американский сериал, и там маленький ребенок спорит с мамой, считается с ней. По-моему, Кураев тоже вспоминает, чем он может ей отплатить за то, что она его родила. И вот она говорит, когда ты меня родишь, мы с тобой сочтемся. Действительно, он ничем не может ее покрыть, ее любовь, и это все дано, она твоя мать. Ты не ты и отец ей, ты ее ребенок, поэтому это бесценно.
Но вместе с тем, вот я помню, часто встречалась с рассказами батюшек о том, как удивляет, когда люди приходят о чем-то просить, и потом не возвращаются поблагодарить. Ну, прямо как в Евангелии, там, вот, да. С рассказом о 10 прокаженных. Вот в рассказах отца Ярослава Шипова, я помню такую историю, как женщина была больна раком, чуть ли не в последней стадии, вот перед операцией пришла, заказала молебен, они все молились и так далее. Потом она пропала куда-то и в церкви больше не появлялась. И когда батюшка встретил ее уже второй раз, где-то через год, оказалось, что в тот раз операция прошла успешно. Она пошла на поправку, все стало хорошо, но спустя полгода болезнь вернулась. И когда он ее спросил, а возвращались ли вы в храм поблагодарить Бога за исцеление, она сказала, что как-то было не до того, некогда, и она вообще об этом не подумала. Вот часто такие случаи бывают, что люди не возвращаются поблагодарить батюшку и приход за молитвы, поблагодарить Бога, вот если что-то произошло, исцеление или еще что-то.
Ну, да, частенько мы все, у нас есть ржавчина эгоизма, у всех его священников и мирян, вся церковь. Этим. Мы болеем все этим, страдаем неблагодарностью Богу, ближнему своему. Конечно, надо исправлять, и высшая благодарность, когда человек доходит до Евхаристии, служба благодарения, когда он не участвует. Надо просто каждый день стараться проживать как некую жизнь. И в течение этой жизни ты должен успеть поблагодарить Бога, увидеть его творение, там, каждый день встречаясь с кошкой, например, солнцем. Но отнеси свою мысль одну в течение дня, что это солнце он тебе дал, он его повесил. И поблагодари его искренне, что солнце светит, и никто из людей так сделать не может. Это же удивительно. И кошка очень удивительное существо, и собака. Их можно долго рассматривать, играть, и это же он, вот он дал. Его руки дали человеку. И ты сам существуешь благодаря ему. Это, конечно, надо рассматривать свое сердце и смотреть, что тебе надо. То есть Бог как источник, как некий комбинат моих услуг. Прошу, здоровье, дал, все. Не требует, он же ничего, ему ничего не надо. Он же пребывает в неизреченной любви, в счастье. Что ему еще мое благодарение? Либо когда человек осознает это творение и признает авторство Бога на солнце. Говорит, это ты создал, ты автор. На кошку, на собаку. Это некий рост ребенка, некий рост сердца человеческого, да, в отношении с Богом. К этому надо стремиться, и поэтому службы часто пропитаны благодарением, прославлением Бога, заостряют внимание человеческое на, вот, на этот именно аспект жизни земной, что человек должен научиться благодарить, хвалить его, и в конце концов стать православным человеком.
Помню. А вот благодарить за скорби, как к этому себя приучать? Это действительно уже только святые, это их уровень духовный, простому вот человеку это недоступно?
Ну да, здесь можно опять ребенка того же самого взять. Когда маленького ребенка наказывают, он может не осознать, там только слезы и рев. Но когда он вырастает и говорит спасибо, папа, за твое воспитание, ну, за те скорби.
Ну, если он понял, что ему это пользу принесло, да? Тут да, не всегда аналогия работает. Родители иногда и несправедливо наказывают, да, к сожалению, да, в отличие от Бога.
В отличие от Бога, конечно. Он всегда наказывает вовремя и за дело, и, скажем так, для наших зрителей, слушателей, что все эти наказания, апостол нам говорит, не гнушайтесь наказаний Божьих. Кого любит, того и воспитывает, того и наказывает. Потом, со временем, человек узнает, что все эти скорби, они, конечно, послужили спасением для него. Неким путем, а еще надо смотреть на эти скорби с порога вечности, это еще только предстоит нам всем увидеть, для чего это все было сделано. И будет крайне такой вот обескураженностью наше такое состояние души, что мы не благодарили его за это. Оказывается, все было к благу создано, и мы достигли блага, но вот эта червоточина в нашем сердце осталась и в вечности, что мы не осознали его любовь, не осознали его такую заботливую руку, часто ее отбивая и лазя куда не надо. и получая там те или иные скорби, даже не всегда Бог-то во всех скорбях виноват. Часто же человек сам лезет куда-то на рожон. А потом говорит: ой, спасибо тебе за то, что я заболел. Ну, не обидайся, не будешь болеть. Не упивайся, и не будет никакого стыда на следующий день. Причем тут Бога-то? Благодарить за тот стыд, или за то, что ты тело свое разрушаешь чрезмерно там, едой, сном, там, неправильным отношением к нему. А когда человек вырастает до сознания скорбей, что это есть промысел Божий, это есть проверка его веры, его любви Богу, преданности Богу, то, конечно, это уже человек такой отчасти состоявшийся, и который может уже называться православным, может быть.
А вот если человек пока не созрел для того, чтобы искренне поблагодарить Бога за болезнь, за скорбь, за какое-то искушение, вот есть, тем не менее, такое представление, что если настала какая-то скорбь, пойди в храм и закажи благодарственный молебен. Вот есть смысл в таких вот, ну, внешних каких-то формальных действиях, если на сердце пока у тебя нет благодарности, или все равно лучше так, чем никак?
Да лучше, мне кажется, сходить, послушать совета как некого педагогического, смирить свою гордыню, пойти, не понимая, за что благодарить Бога. И скорби с христианами верным часто случаются, а если он каждое воскресенье приходит в храм, участвует в Евхаристии, он должен благодарить Бога за эту неделю прошедшую. Поэтому, не осознавая того или иного, здесь надо просто оставаться верным ему в данной ситуации. Пусть ты не осознал еще благодарности, не вырос ты честно, но ты останешься преданным, не ропщи на него. Да, например, или те события, которые, ну, мы очень малодушные, слабые, навалится что-то, все и начинается стон, почему со мной, да почему так, и зачем все это. Легко, конечно, говорить, не ропщите, будьте верны. Человек, который в скорби входит, это очень тяжело. Тяжело просто надо быть, стиснув зубы, быть верным и говорить, что все равно ты лучше всех, все. Я не могу тебя сейчас искренне благодарить, не понимая, за что это, зачем это мне, но вот лучше тебя нет никого, и все, поэтому я должен быть тебе верен.
А вы в своей пастырской практике встречали какие-то случаи, когда вы удивлялись человеку, что вот в том состоянии, в каком он есть, он способен не роптать или даже благодарить?
Да, у нас один из сотрудников умирал так медленно, и мы к нему ездили, и он говорит, теперь он нам открывал опыт вхождения человека в смерть. Этот опыт уникален, бесценен. И он говорит, конечно, легко говорить о смерти, о ее преодолении, о вере, когда ты не входишь в нее. Но когда ты каждый день умираешь постепенно, начинаешь чувствовать свое одиночество, свое вот покинутость в этом подвиге, потому что никто тебе не может помочь в данный момент, кроме Бога и твоей веры, которую ты обрел в течение земной жизни. И вот мы учились его вот, сосредоточенности этих людей, верности. И, конечно, многому было поучиться и той вот как бы смиренностью, что ли, вот этих событий. Молодые люди еще могли жить и жить, но они так вот спокойно, чисто входили. Конечно, они срывались и что осуждали, и говорит, у меня были приступы злобы, но я все равно остаюсь верным Богу, молюсь, когда отходит это одиночество, злость. И мы удивлялись их стойкости и мужеству. Многому можно, конечно, поучиться из смерти христианина, если он верующий человек, как он ее преодолевает, как он верит Богу, остается верным. Но они даже не священники, одна вообще женщина, а второй не священник, просто в храме работал человек. И вот, конечно, это поражает людей живущих, для которых смерть еще где-то предстоит пока, она еще ходит далеко. И мы говорим, что надо благодарить Бога. А вот в их ситуации, в их случае, они остались верны ему даже на пороге смерти, и это, конечно, вызывает такое восхищение, и вот удивительные люди. Вот такие случаи случаются, конечно, встречаются очень искренне верующие души, которые даже в скорбях его благодарят Бога, видят. А некоторые, ну, таких я пока еще не видел, которые радуются скорбям. Это очень редко. Это уже святой человек, который может проходить так. В основном все мы, конечно, дети первого, второго класса, может быть, которые в этой школе, которая называется Православная Церковь.
Вот теперь очень житейский вопрос. Я часто от многих людей слышу, люди друг другу задают вопрос. Вот у батюшки или у духовника, у знакомого священника день рождения или именины, что же можно подарить священнику? Почему-то считается, что священнику все-таки в основном нужно что-то такое особенное дарить. Вот, может быть, вы посоветуете для всех, на все случаи жизни, как выбирать подарок священнику?
Не дарите когор. потому что священник то же самое, что кондитеру дарить торты.
Угу.
Да? Считает, что священник прямо вот он не может без когора жить. Когора — сакральное вино, на нем служится литургия.
А вообще вино другое какое-то. Ну, тоже надо узнать, пьет человек или нет. Есть же трезвенники полные.
Конечно, конечно. Здесь зависит уже от таких личных отношений между людьми, которые... Многие священники очень тяжело живут материально. Просто можно деньгами отблагодарить как-то, посильные жертвы нести.
То есть это не будет неприлично как-то не обидеть человека, если там деньги?
Да нет, конечно. Если у него большая семья, он, эти детишки потом будут накормлены, обуты вашими деньгами. И жертва на церковь, она всегда была одной из самых высших жертв, которые человек приносил. И в древности она была десятиной, человек содержал свой храм, свою церковь, своих священников. Это не считалось чем-то таким диким или таким... Это была святая обязанность каждого верующего человека, верного своего.
Ну хорошо, ну что еще можно?
Что еще можно? Ну, книгу хорошую, например, собрание святых отцов какие-то, подарить человеку, что-то для богослужения. Если позволяет возможность, видите, что у него там облачение старое, ну купите ему что-то из облачения. Потому что приход должен одевать своего священника. Священники должны только предстоять чисто перед престолом молить Бога о людях. Их не главная задача. А все материальное, все вот обеспечение, все это должна община, конечно, обеспечивать. Ну, что еще можно подарить ему? Все, что с любовью, все, конечно, человек примет искренне. Часто и просто теплое отношение к нему, если нет возможности что-то подарить, просто подойти, поздравить его, пожелать здоровья, помолиться о нем. Вот, наверное, одна из самых высших благодарностей, когда человек искренне помолится о священнике, о помощи ему, его подвиге, его борьбе. И, наверное, будет самой, наверное, лучшей благодарностью.
Вообще можно узнавать, наверное, там у людей, которые ближе к этому человеку, да, что
конечно,
ему важнее,
можно узнать,
нужнее.
Да, в чем нуждается человек, чем помочь, что он любит. Только подаришь теннисную ракетку, а он хоккей любит. И никуда ракетка ему не пригодится.
Но вообще дарить подарки и получать подарки – это целое искусство. Об этом, я думаю, можно когда-нибудь перед новогодними рождественскими праздниками поговорить отдельно. Потому что многие люди не умеют дарить подарки, а кто-то не умеет принимать подарки. Это тоже все тесно связано, как мне кажется, с нашим духовным состоянием.
Да, надо
состоянием.
Вырабатывать христианский этикет в этих вещах у всех, конечно. Как нам поступать, как нам действовать, чтобы не было в соответствии с преданием было и в то же время не было таким... ретроградным, каким-то таким ретроспективным, так сказать, устаревшим.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы говорили о благодарности. Зря мы, правда, прождали звонков от радиослушателей, но будем думать, что им было интересно послушать наш разговор, и они просто не успели нам позвонить. Спасибо всем за внимание. Вам спасибо, отец Дмитрий, за беседу. Всего доброго. До следующих встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.